говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад вас приветствовать. Сегодня хочу вас еще немножко познакомить с нашими ответами на вопросы, потому что, знаете, все-таки у меня они все равно накапливаются. Я думаю, сегодня опять мы посвятим нашу программу ответам на ваши вопросы. У меня их уже здесь сколько-то. Ну, и телефон прямого эфира, я напоминаю, 959-59-39, код Москвы 8495. Будем рады, как всегда, вас слышать. И давайте сразу начнем. Вопросов много, поэтому хочется все-таки время сегодня, ну так, по сжатию. Итак, раб Божий Василий, если на каком языке читать Евангелие и молиться? А псалтирь? Да, Василий, разница, конечно, в строгом смысле считается, что никакой разницы нет, потому что главное, что у Бога обращаться, а там, как оно будет, тут уже это не важно, но на самом деле есть, конечно, разница. В церковный славянский язык наш, Богом данный, он, конечно, ну, штиль этого языка просто не позволяет, ну, как-то нам расколаживаться, нам как-то другое какое-то пространство, ну, такое семиотическое, знаковое, да, ну, или и семантическое смысла. Вот, потому что, когда ты привыкаешь к церковно-славянскому языку, вот, молиться на нем и читать Евангелие на нем, то, и псалтирь, конечно, тоже, то тогда у тебя эти образы, вот эти все, которые, ну, которые мы обычно за словами находятся, ну, знаете, они, ну, как-то, ну, что ли, ну, поскольку все-таки там человеческие примеси поменьше, на русском языке как только не говорят, там какую-то пошлость не услышишь, а тут раз, и вот такой вот язык святой. Вот, поэтому, конечно, если уж читать правила, то уж лучше, конечно, на церковно-славянском псалтире. Но если нужно потом изучить внимательно, вот, допустим, как-то что-то, то, конечно, тогда можно, ну, для изучения, конечно, читать и перевод. Ну, синодальный, конечно, перевод лучше. Потому что сейчас много переводов всяких, Библии и так далее. И, знаете, можно встретить не очень адекватные, но с учетом, что, ну, есть вот такие протестантские варианты, они что-нибудь туда вкрапят, а ты и не заметишь. Они там и напишут, что синодальный, прочитаешь, внимательно сравнишь, раз, а мозги становятся протестантскими. Уже вот это вот, как бы, ну, зачем он нужен церковно-славянский. Поэтому не просто Господь еще его до сих пор нас сохраняет, Церковь Божией. Да и потом, знаете, то приезжаешь куда-нибудь, где церковнославянский язык, а он везде, и оказывает богослужебный, и оказывается тебе легко со всеми. И вот что мне доводилось и с сербами, и с болгарами, очень хорошо. Приезжаешь, вот Зограф, монастырь на Афоне, раз, а у них там богослужебное казание наша книга, календарь наш, они по ним ориентируются, служебники наши, ну, они подставляются там своих иерархов там и все, и молятся спокойно. Ты приезжаешь, и тебе с ними легко молиться. Вот, в одну и ту же. Ну, одно и то же. Ну, там есть какая-то специфика своя, ну, где там какие-то ударения свои или так далее. Ну, так, ну, как вот бывают диалекты. Ну, и все. А так все понятно. Поэтому все-таки это такое не просто так Господь его дал нам церковно-славянский, чтобы славян это объединять. Вот. Так что вот так, Василий. А, раб Божий Никита. Почему в храмах читаются одни и те же евангельские отрывки? Ну, вы знаете, в храмах читаются разные отрывки. Во-первых, в течение всего года подряд читается все Евангелие. Все Евангелие прочитывается, называется рядовое. Ну, и вот любой день, вот календарь открываешь церковный, и там отрывочек. Там, допустим, первое послание к Коринфянам, там первая глава, там, ну, один, двоеточие, там, 13, там, 27. Ну, вот, с 13 по 27 стих. Ну, например, там, да, сначала такое-то читается. Понедельник. Во вторник продолжение этого. В среду продолжение. Ну, и так далее. И вот в течение всего года прочитывается все Евангелие. И весь апостол. Поэтому не одни и те же. А вот что читается в празднике, ну, просто бывает, что, знаете, приходишь, когда только, например, допустим, на воскресную всеночную. Ну, конечно, воскресную всеночную читаются вот только вот эти вот Евангелия, которые у нас есть. Они, вот эти отрывки, которые там воскресные, так называемые. Вот они всегда читаются по очереди, на глаз. И, ну, и вообще у них своя череда есть. Вот. И то же самое и воскресные Евангелия, и праздничные Евангелия, и Пресвятой Богородицы специально читается вот ее Евангелие от Луки, 4-е зачало, в первой главе. Вот. Или и 54-е зачало на литургии. Вот. Поэтому церковный устав, между прочим, очень интересная вещь, вот о чтении вообще, что читается, когда читается, при каких условиях, ведь бывает, как вы заметили, читается, может, и два, ну, максимум три отрывка. Ну, если читается два апостола, то два и Евангелия. Если читается один апостол, то одно и Евангелие. Ну, за редким исключением, когда совпадает рядовое и праздничное. Ну, это редко бывает, но совпадает. Вот, вот. Два или один, одно, два или три. Три максимум. И вот зависит от того, какой праздник, какие святые. Так что вообще... Ну, во-первых, да, не одни и те же, а во-вторых, если уж и читаются одни и те же, то это как раз именно, чтобы мы знали вот в день, ну, например, там, мучеников, что вот им посвящается вот, вот такое, ну, то, что о них написано там, вот, что если там будут вас убивать, да, за имя Христово, то чтобы вы знали, что будут даже думать, что они службу совершают Богу. Вот, поэтому... В церкви все, с одной стороны, все вот так вот просто, казалось бы, а на самом деле это очень сложная такая наука, литургика называется. Вот, раб Божий Михаил. Говорят, в церкви спрашивать не все, на все надо благословение у духовника, а если нет его у меня, духовника имеется в виду. Если нет духовника, то с благословения спрашивать у духовника невозможно, это правда. Вот, на все спрашивать благословение не надо. Надо спрашивать на то, что касается духовного. Если нет духовника, то лучше найти. Если не найти духовника, то хотя бы, ну, хоть к какому священнику прилепиться, которому ты доверяешь. Ну-ка, послушал его проповеди, ну, как-то там пообщался живьем, посовмещал. Совпадают проповеди с тем, что он говорит, или не совпадают? Ну, так, чтобы можно было так уж действительно не просто вот... Исповедь может любой священник принимать, прощает грехи Господь, и тут, как говорится, это уже ладно. А вот как именно, чтобы посоветоваться на духовную тему, это вот надо поискать. Решающее главное, ну, если будете вот, Михаил, если будете пытаться искать духовника, решающее и главное, ну, во-первых, чтобы то, что говорится самвона, ну, вот где-то в пространстве там, ну, в публичном или каком угодно, чтобы оно держалось за Евангелие и святых отцов, подчеркиваю, святых отцов. Чтобы, ну, послушайте внимательно, на кого ссылается, да, вот этот проповедник. Ну, ссылается ли он на апостолов, ссылается ли он на святителей, преподобных, или их только в качестве приводят, ну, как бы для красного словца, ну, так, для привлечения внимания, а сам говорит какое-то свое что-то, какое-то свое, от себя тяну, или на кого-то, ну, если уж ссылается, то на каких-то, ну, на условно современных авторов, не обязательно в Священном Писании, на кого хочешь могут ссылаться, ну, хоть, ну, не знаю, на меня, хоть на этих, ну, ладно, прости меня, Господи, вот, хоть на кого хочешь, хоть на этих, написать, на Толстого, не знаю, на кого хочешь могут ссылаться, вот. Ну, лучше смотреть внимательно, чтобы на святых. Вот это надежность. Вот. Ну, а потом уже дальше, несмотря уж даже если и ссылается, нужно смотреть именно, чтобы все-таки то, что он говорит сам вон и говорит в обычной жизни, чтобы это все-таки совпадало. Вот тогда это можно еще подумать насчет духовников. А так, конечно, если не совпадает, то лучше. Ну, в общем, сами поймете. Надо молиться специально, чтобы Господь как-то давал. Вот, и тогда, возможно, как-то будет полегче. Вот, ну, а вообще на все благословение брать не надо. Надо брать на что-то серьезное благословение, да? Ну, на серьезное. Но что касается духовного, потому что наша компетенция все-таки священников не решать проблемы. Наша проблема, главное это решение проблемы, чтобы не погибала душа, я так позиционирую. Зачем мы нужны? Чтобы люди, которые приходят, которых ко мне, кого Господь приводит, вот конкретно, да, чтобы они хотя бы по моей вине не погибали. Так что помоги, Господи. Раба Божья Екатерина, есть ли на свете человек, который предназначен мне? А вы знаете, Екатерина, ну, Бога человек предназначен вам, Господь Иисус Христос точно есть. Да, если захотите уж по-настоящему искать. Вот. А если вы имеете в виду вторую половинку, то, конечно, это вот это есть в промысле Божьем. Главная задача это просить, если, Господи, у тебя есть, тогда ты мне дай моего. Не надо любого, дай мне моего. Вот который мой. Ну, а мой, чем? Как он мой? Ну, где было бы единодушие. А единодушие бывает. Когда, ну, единодушие, может быть, когда две души, как единая душа, а бывает, когда единого духа, единодушие. Вот лучше бы, чтобы единодушие единого духа, тогда уж душа как-нибудь и тело как-нибудь уж сложится. Вот, чтобы одного духа Христова были, вот это бы главное. Вот, поэтому искать, конечно, если уж искать, то именно во Христе. Ну и, что его сказать, Господь, если надо, сам даст. Так что главное со смирением. Ну, и, конечно, ну, критерий уж, извините, да, это чтобы, если уж во Христе, то брачная ночь после брака у обоих. Вот тогда вот это, ну, залог, более-менее залог, да, ну, так оговоримся специально, вот, ну, доброго вот, супружества. Вот. Ну, а первый вопрос, первый ответ, на все-таки, на мой взгляд, это, конечно, что Бога человек, вот его надо найти, Господа нашего Иисуса Христа. Вот он предназначен мне, а я ему. Так что вот этого, если мы ему уневестимся, да, вот, Екатерина, то тогда, конечно, уж все, что мне нужно здесь на земле, Господь, конечно, устроит. Он не может не устроить. Что в семье самое важное, раб Божий Виктор спрашивает. В семье самое важное, вот, ну, перекликается, если с предыдущим ответом, самое главное в семье, чтобы было одно целое. Господь сказал, да будет два вплоть едино. Тайна сия велика есть. Вот, чтобы было одно целое, чтобы не было я, чтобы было мы. Чтобы я не растворялась бы, причем, и одно я, другое не подавляло, ну, мы же мы. А я, мое как бы остается, но ты, мы. Вот, так не бывает. Ну, это совместные действия, да, чтобы было семейное счастье, да. Мы как с вами уже разбирали, вот счастье, это соединение частей, сочастие, да. Соединение частей и правильное соединение частей – это счастливая семья. Ну, конечно, главное слово я уж как-то вам говорил. Целые вон 7 передач мы записали на эту тему. Он и она, он, она, мы. Вот, если, как говорится, будет, ну, найдете целесообразно, можете послушать. 7 часов, правда, не знаю, у кого есть, но если можно как-то разбить. Вот, потому что там мы более подробно это разбираем. А, и вот если вот есть вот это вот «мы», настоящее такое вот Божье соединение, тогда, конечно, это и есть счастье. У него ответственность, у нее послушание. Кротость, немногословие, ну, конечно, не пелёшка, вот это вся. Вот, у него тоже снисхождение к немощам, супруги. Ну, в общем, чтобы можно было носить на руках, короче говоря. Вот, и тогда соединение частей правильное, дети смотрят на это правильное соединение частей между супругами и тоже правильно, тоже с радостью. То, что улица улицей, то, что они тоже индивидуальности, это само собой, может быть, всякое, но вот то, что, по крайней мере, если мы сами им пример дурной не давали, у нас моральное право тогда есть им тоже сказать, что самое важное в семье. Вот, чтобы смотрели в одну сторону. Да? Вот, что означает семейный крест. Семейный крест. Ну, собственно говоря, вот то же самое, что Божий крест. Возьмите иго себя, мое на себя, ибо иго мое легко есть, вот это бремя, да? Легко нести крест Христов. Если семейный крест, это значит, ну, что, какие радости, горести, все это и есть семейный крест. Все, что вот обстоятельства какие бывают, и бытовые, и не бытовые, какие угодно. Вот, но крест нести легко, когда понять, что в семье самое важное, предыдущий вопрос. Вот если правильно понять это, тогда крест нести будет легко. Тогда, ну, такая, знаете... Ну, когда люди нормально себя чувствуют? Когда есть надежность. А когда будет надежность, если столько всякой литературы, и измены супружеские, и что только не бывает, и все такое прочее, разврат, это, ну, в общем, жуть. Вот. Если этого всего полно, как же так сделать, чтобы так было? Так вот, как раз это и означает, что оба должны понимать, что это Господь соединил нас, и что все остальные люди... Все остальные люди, женщины, там, мужчины, ну, там, смотря кого, какой пол противоположный, да, это все чьи-то жены и чьи-то мужья. Это вообще, то есть это даже думать про это, ну, грех. Да не то, что думать, а зачем об этом думать? Это что, крест? Ну, зачем? Зачем? Как можно это рассматривать? Ну, то есть, что должна быть такая ненависть, лампочка такая красная, знаете, вот, чтобы было по-настоящему, чтобы было во Христе, чтобы было вот, ну, целомудрие, вот это вот, супружеские отношения святы, а блуд уже осужден Богом, так говорит святой апостол Павел. Так что, вот, крест, ну, это вот совместное несение, да, вот, креста Христова, а иго мое легко нести крест. То есть распинать свое. Хочу уступать ближнему. Ну, в общем, надо учиться, чтобы, ну, никогда не давать повода, ищущим повода, вбить клин между нами, между мужем и женой. Никому не давать. Ни детям, ни родителям, никому. Ни коллегам, ну, ни, в общем, ни друзьям, подружкам, никому. Чтобы никто не имел права туда вбивать клин. Вот это и есть. Ну, все это вместе, вот так вот можно так совместно характеризовать, как крест. Еще вопрос интересный. Гражданский брак – это блуд? Что означает чин обручения и венчания? Гражданский брак, ну, в понимании нерасписанных, безусловно, да, то есть когда вот то, что сейчас называют гражданским браком, для как бы самоуспокоения, что у нас как бы брак, но просто он не брак. Он не брак, но все-таки брак чуть-чуть. Да, даже есть теоретики современные, которые даже придумали схему, что если мужчина и женщина вместе живут, то они уже муж и жена. И можно им, вот они, их можно в церковное общение спокойно допускать. В общем, прям вот я сам лично слышал, ну, к сожалению, да, к сожалению, вот есть такие, я не знаю, чем руководствуются, потому что на самом деле... единственный способ понять, чем отличается закон от беззакония, Это просто вот элементарно, да? Вот, а почему? Ну, спросить вот у них, вот я, мне многократно приходилось, тысячу раз приходилось мне спрашивать, а почему мы друг друга любим, но просто эта формальность никому не нужна, что там в паспорте все одну и ту же ахинею. Вот я их все знаю, пункты какие могут сказать. До одного я тысячу раз слышал, глаза одинаковые, и интонации, когда это говорят, независимо от пола, возраста и вообще и положения в обществе. Одно и то же всегда все говорят. Вот. Ну, некий вот джентльменский набор, который вот, ну, демоны как-то понравилось им, они вот подсовывают это людям. Ну, кто-то изобрел, и потом демоны все это подсовывают. И люди этим мотивируют. Я их спрашиваю, ну, хорошо, вы говорите, вы друг друга любите. Так? Так. А в чем проблема-то? Почему вы не хотите расписываться? Мы не хотим расписываться. Дальше вот вопрос. Ну, элементарный же вопрос. А в чем проблема? Ну, это же не имеет значения. Это же... Так вы сначала распишите, потом будете знать, имеет это значение или нет. Откуда вы знаете? Вы что, расписывались? Нет. Откуда же вы можете знать, какая разница расписанных и не расписанных? А с чего вы взяли, что ее нет? Ну, это все равно, что я никогда не пробовал какой-нибудь манго, но я знаю, что это какая-то ерунда. Мне вон там Петька сказал, что это ерунда, да, или Манька. Вот, потому что они пробовали, сказали ерунду. Ну, ты сам же не пробовал, не пробовал. Откуда ты же знаешь? Как ты можешь экспертно так вот прям вот говорить? Вот, поэтому лучше понять вот это все. Вот, хорошо, говорю, в чем проблема? Ну, там дальше тоже свои есть одни и те же. Мы хотим, чтобы было красиво, для этого нужно та-та-та, много денег, а родители не дают, надо заработать на свадьбу, на платье, на то, на все. Ну, в общем, вот это все. Есть еще один мотивчик. Вот. Ну, и как бы отговорочка. Я говорю, ну, хорошо. Но тогда, если так, если вы действительно друг друга любите, тогда вы должны подождать до брака, до брачной ночи. Сначала брак, потом брачная ночь. Брачная ночь не может быть до брака. Фальстарт называется. Хотите быть счастливыми? Вот давайте. Не хотите? Ну, как хотите. Кто вас заставляет? Делайте, что хотите. Господь сказал не прелюбодействуй. Господь назвал блудом. Господь назвал вещи своими именами. И никак ты это не завуалируешь. Никакими флиртом, интрижкой, романом курортным или еще чем-нибудь ты ничем не завуалируешь. Вернее, завуалировать ты можешь. Но все равно в лоб вопрос, гражданский брак, не пачкайте, пожалуйста, мне святое слово «брак». Не пачкайте, пожалуйста, мне об вот это вот блудное сожительство. Не надо. Не надо это называть. Не надо считать мой брак и ваш равнозначными более-менее. Да? Чем-то там, ну, более-менее тоже. Нет. Это мерзость перед Богом, и все. И больше никаких вариантов нет. Вот это что касается... ну, просто блуда, где живут нерасписанные. Мотивы там, какие хочешь мотивы. Не хотите расписаться, как хотите. Да, только просто не надо считать, что вы можете вот, участвовать в церковных таинствах. Вот и все. Вот. Что касается, может быть, вы имели в виду гражданский брак, это то, что в ЗАГСе. Значит, конечно, безусловно, для нас, православных христиан, это даже, ну, само собой, это между делом, это паспорт, ну, вот это ЗАГС. Это между делом. У нас решающее это венчание. Ну, то есть, вот после него брачная ночь у христиан, а не после ЗАГСа, ну, по идее. И, соответственно, и замуж выходить, и жениться, естественно, только во Христе. Ну, само собой. То есть, ну, нельзя выйти замуж, ну, там, за неверующего, например. Ну, или, там, не знаю, алкаша, наркомана и так далее. Ну, это просто невозможно технически, да? Ну, хотя, конечно, может, полюбишь и козла, ну, тогда придется с козлом и жить. Вот. Но только другое дело, что, скорее всего, он тебе предложит до брака уже. Или ей, она тебе охмутает, извините, чтобы до брака уже начать вот это вот все дело. Вот, чтобы был блуд. Тогда уже все. Естественно, что для нас, христиан, это не категорически неприемлемо и не может даже рассматриваться как пассия. Другое дело, что мы с вами пережили вот этот 70-летний вот этот катаклизм безбожия. И что мы получили? Мы получили, конечно, массу вот такого гражданского брака законного, вот, в ЗАГСе зарегистрированного, но не освященного церковным таинством венчания. Поскольку тогда был, конечно, совсем другой спрос был из людей, но обратим внимание, что тогда-то как раз люди просто-таки всегда расписывались. Тогда не расписаны, если и были, то это все все-таки считалось общественно порицаемым явлением. Но, во всяком случае, вот это какое-то, ну, такое благочестие, отношение все-таки к браку, как к чему-то такому, ну, ценному, даже песни были, вот, обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо. О, вижу, помню, с детства песню. Она вот играла, в, не знаю, в парках там или где-то, и считалось прям, ну, что брак это вот что-то такое серьезное. И для девчонок, мальчишек, вот, которые уже начинали подрастать, они начинали думать, конечно, именно вот о браке, о кольце, о том, как это будет, как это вот, а не то, что вот только вот это вот разврат и все прочее. Вот, как бы так сделать, чтобы не расписываться, как бы так сделать, но только при этом бы, чтобы считалось бы вроде как браком, якобы, сожительство такое. Ну, не зря тогда отец Дмитрий, Царство Небесное, Смирнов, не зря он поднял тогда эту волну и назвал бесплатными вот этими низкой социальной ответственностью, да, женщинами, вот женщин, которые живут в этом, ну, в таком варианте, да, бесплатные. Бесплатно. Так, платить надо, а так не надо платить. Да еще я не по вызову, а прям вот есть все время, если что. Вот. Это же к вопросу. Как это, не буди лихо, да, пока оно тихо. Конечно, я, ну, просто никакого компромисса, знаете, вот, ну, индивидуально, конечно, мы не то, что ненавидим этих людей, которые презираем, там, их и так далее. Нет, они приходят, я лично с ними вожусь, там, ну, и стараюсь. И есть множество случаев в моей практике священнической, да еще и до, что когда люди, ну, слушали действительно, вникали, вот, и слышали эти аргументы, которые я привожу, и приходили, докладывали, вот, мы расписались. Знаете, у меня какой аргумент был, кстати, веселый на эту тему? Слушайте, ну, раз у вас, может, у вас проблема, давайте я, вот, хоть у меня и немного денег, ну, так, если объективно, но я готов вам дать 400 рублей. Зачем? Я говорю, как зачем? Вот госпошлина. Вот такая за этот, ну, за брак-то. Я, потом я узнавал, вроде было 400, потом, ну, короче, сколько есть, вот вы мне скажите, я вам прям вот, вот выдам. Вот. Для меня это будет вот счастье. Знаете же, поздравляем с законным браком, да? С законным. Значит, это-то беззаконие. Отойдите от меня, делу все, делающие беззаконие, говорит Господь. Вот почему нельзя вещи на своими именами назвать? Почему так детей нельзя воспитывать? Вот, я как-то приводил вам эту самую теорию крыжовника, да? Привожу еще раз, для вот кто не слышал, для верности, раз уж она у меня есть, во всяком случае, детям, старшеклассникам, я ее дарю. Они мотают на ус, между прочим. И глядишь, в общем, если хотите быть счастливыми в браке, по крайней мере, то запомните, если крыжовник уже созрел почти, но еще зелененький, но уже висит такой тверденький, то не надо его срывать. Не надо раньше времени есть такой крыжовник. Почему? Потому что тебе обеспечена стопроцентная оскомина жуткая и минимум одна ночь, ну, сами знаете где. Вывод. Сначала брак, потом брачная ночь. Вот такая теория. Вот, хотите быть счастливыми? Вот, вспомните теорию крыжовника. Вы знаете, помнят. Вот, уже теперь как есть. Так вот, если брак, ну, например, там, советский брак был заключен, там, ну, законно, там, его там пятеро детей и так далее, и потом вот она, например, начала восковляться, а муж, например, там, другой веры или совсем атеист, там, коммунист, кто еще угодно, вот, то такой брак, конечно, мы признаем браком, просто не освященным церковным. Ну, так, по крайней мере. А, ну, экономия такая у нас в церкви. Ну, то есть, снисхождение. Вот, к такому браку. Ну, мы, собственно, руководствуемся первыми веками христианства, когда было множество язычников, и а браки уже были. А потом люди становились христианами, а мужья, например, или родители, или дети, ну, там разные есть. Тут текст, и ты их, может, почитать. Много есть такого вот, в древние первые там века христианства. Множество было таких случаев, когда вот приходилось считать это браком, то есть законом, потому что дети, все прочее. То есть, ну, там апостол Павла, у него есть, собственно говоря, он приводит критерии, что если он, ну, например, муж там, да, язычник, ну, тогда был. Сейчас просто мы не можешь выйти замуж за язычника, а потом вот это применять. Конечно, не мог. Но если ты был неверующий, если ты был сам такой же, это другой совсем разговор. Вот. Но, по крайней мере, если он не мешает тебе жить церковной жизнью, не мешает тебе молиться, ходить в храм там и воспитывать детей в вере, то тогда в этом случае и хочет, согласен жить с тобой, ну, как муж с женой, ну, то есть нести вот эти вот обязанности супружеские, да, то тогда, конечно, ты с ним живешь и все прочее. Если нет, тогда нужно рассматривать уже индивидуально каждый вариант, потому что это все не так просто. Потому что, ну как, нельзя же получить благословение на то, чтобы в церковь не ходить. Ну или я не знаю, такие случаи, вилка такая, что или ты ходишь в храм, или разводимся. Ну, я тогда с тобой, конечно, что ж я тогда. Ну, вот это проверочка тогда. Вот, то есть тоже серьезный вопрос. И это как раз тоже наше, конечно, поле. То есть тут тоже важно не настроить против. Там, ну, в общем, тут целые, тоже если нам доверяют свое вот такое вот, ну, очень тонкое дело. Вот, а что означает чин обручения и венчания? Ну, собственно говоря, тут это можно целую несколько передач посвятить этому ответу на этот вопрос, но, собственно, про это можно и почитать спокойно. Но я скажу так, чин обручения, ну, кольца, собственно говоря, действительно непростое украшение, как в этой песне пелось, вот. Непростое украшение, это действительно соединение вечности, круг, символ вечности, и вот, как бы сказать, обмен кольцами, ну, то есть верительная грамота, то есть это еще не венчание, но это уже обручение, то есть уже, ну, молитвы уже читаются, там еще есть такая молитва, священник читает перстнем же, и там вот много чего делается перстнем. Но самый такой яркий, это, ну, там много ветхозаветных, но самый яркий, что, ну, не буду приводить, вот, но просто вот самый такой яркий, это как раз, что наденьте перстень на руку его, говорит отец блудному сыну, возвратившемуся из, промотавшему все его имение отцовское, да, надевает на его руку кольцо, как знак власти. Ну, и здесь тоже власть, да, как бы появляется такая, ну, то есть человек уже начинает не совсем себе принадлежать, то есть жертва где-то, что-то уже какая-то жертва. А венчание, собственно говоря, после обручения, это уже, собственно говоря, венцы. Венцы, ну, от слова венчание же, от слова венец. Венцы, в принципе, можно получить, ну, вот такие вот именно видимые на земле, это венцы брачные и венцы, ну, венец священства еще есть, да, и еще венец есть монаршество, ну, царский там венец, вот, корона. Вот, ну, собственно, это вот такие вот короны. Это царский венец, в принципе, то есть это жених и невеста, это вот такой прям царский дом. Малая церковь венчается на царство, да, небесное. Вот малая церковь создается. Муж, жена, дети. Вот это такая, ну, в перспективе, да, там мы специально молимся о том, чтобы они были. Вот. Это венец. Ну и в то же время мученический венец, венец креста. То есть, ну, если терпеть все любые невзгоды, какие, может что угодно случиться, можно и потерять друг дружку. Ну, то есть, в смысле, потерять здесь вечность не потеряешь. Ну, человек может умереть в любой момент, да? Вот, и поэтому, кто бы там, то есть, ну, не у всех так получается, что умерли в один, жили недолго и счастливы, и умерли в один день, не у всех так получается, но любое, что происходит, там всякие невзгоды, болезни, всякое может быть, потери имущества или еще что, война, или голод, или мало ли что, вот, все равно вот разлука, все равно вот этот вот крест, вот это мученичество, вот, ну, то есть вот это вот то, что дает Господь в таинстве венчания нести по-настоящему правильно. Вот, ну, очень уж объемный вопрос, поэтому уж простите, что так я на него долго отвечаю. Напоминаю, в эфире радио «Радонеж», программа «Вне времени», у микрофона священник Сергей Генченков. Возможен ли брак православной девушки с иноверцем? Следующий вопрос. Вот ведь сегодня брачная в основном тема. Возможен ли брак православной девушки с иноверцем? Вот когда она православная девушка, с иноверцем брак невозможен. Вот так. Достаточно, я думаю. Почему? Да невозможен. Все, это, ну, просто, и все. Не рассматривай. Православная девушка может выйти замуж только во Христе. А там терпится, слюбится, вот это все не надо. Так, давайте дальше. Раба Божия Галина. Почему Богородица почитается церковью выше, чем святые? Очень хороший вопрос. А все дело в том, что это Господь ее возвысил, венчал ее на царство не только над всеми святыми, но и над херувимами и серафимами. Мы, конечно, с вами знаем. Вот, поэтому Пресвятая Богородица почитается нами, ну, как мать, выше, чем братья и сестры, да? Вот так и Пресвятая Богородица выше. То есть она не только Божия Матерь, Пресвятая Богородица, но она еще и мать всех людей. Господь усыновил нас ей. Со креста. Господь сказал апостолу Иоанну Богослову святому, сказал очень просто, вот, сын твой, вот, се, мать твоя, а Пресвятая Богородица сказал, жену, се, сын твой. И вот через него, он, вот через вот этот диалог с креста, вот навеки вечные установил апостольскую церковь, ну и вообще в принципе, всех людей, кто захочет жить со Христом, усыновил Пресвятой Богородицы. Вот, поэтому, конечно, еще бы не почитать ее выше всех. Вот, даже, вы знаете, вот интересно есть, что только к ней мы обращаемся, Пресвятая Богородица, спаси нас. Ну и, конечно, самому Господу. Господи, спаси, Господи, помилуй. А ко всем остальным святым мы обращаемся, моли Бога о нас. И к ангелам тоже, ангелу-хранителю обращаемся, моли Бога о мне, моли Бога о нас. Вот. И даже, знаете, есть вот один такой уникальный тропарь преподобного Серафима Саровского, где, что, ну, где, ну, смысл этого тропаря, ну, вот этой мысли, такая, ну, составители этого святого текста, очень ценно вот подметили, что поскольку явился избранник Божией Матери, возлюбленный, да, сего ради, то есть и только поэтому, не сам ты, так бы мы сказали преподобный отче наш Серафиме, моли Бога, а преподобный отче Серафиме, спасай нас молитвами твоими, то есть ты нас спасай молитвами твоими, потому что стал ну, таким вот избранником Божией Матери, специальным возлюбленным. Вот это, ну, чтобы вот было понятно, что не сам ты спаси нас, как мы Пресвятую Богородицу, а она пусть спасает твоими молитвами. Ну, то есть такая вот косвенно получается вот из-за... ну, вот мне хочется, чтобы вот просто вот эту мысль вы ну, прочувствовали и поняли, что вот Матерь Божия выше все равно, да, всех вот людей, кроме самого, конечно, Бога-человека, Господа нашего Иисуса Христа. Царица небесная, царица, выше нет. Вот. Раба Божия Лидия. Почему существуют разные иконы? Почему одни чудотворные, а другие нет? Есть ли разница, если молишься перед маленькой бумажной иконочкой, и, не перед большой и написанной? Вы знаете, ну так или иначе, чудотворные иконы могут запросто стать любые иконы, могут стать чудотворными. Вот. Большие и маленькие совершенно не имеют значения. Мы знаем множество разных вариаций. Вот. Почему существуют разные? Все дело в том, что если брать, например, богородичные иконы, то представь, Богородица сама как-то выбирала, какими иконами нас благословлять. Некоторые же вообще непонятно, откуда взялись, да? То ли они написаны, то ли сами написались. Есть же вот самонаписанные иконы. Ну, например, допустим, вот есть самонаписанная икона святого великомученика Победоносца Георгия. Ну, на Афоне. На Афоне есть вот такая очень ценная икона великомученика Победоносца Георгия. Ну, вот почему она такая сделалась? А очень интересная, кстати, история. Ну, давайте так расскажу в двух словах. Монахи, двое монахов, решили основать, ну, вот церковь, да, и построили ее, и никак не могли решить, молились, никак не могли решить, в честь кого ее освящать. Тогда они условились, подготовили доску под икону, ну, все там сделали, подготовительный слой на нее наложили, ну, и положили посреди храма, и ушли. И ушли на какое-то время, ну, в надежде, что Господь сам как-то откроет. Приходят, а там икона великомученика Победоносца Георгия лежит. Во, все ясно. На этой доске, которую они положили, написалась эта икона. И вот назвали в честь великомученика Победоносца Георгия. Потом, правда, с ней связан такой случай, и правда, вот, ну, такой жутковатый, приходишь, вот сейчас туда приходишь, эта икона лежит, а в ней, ну, кусок человеческого пальца, ну, там, в районе носа. А что это такое? А это как я один епископ в свое время. Что это вы народ дурачите? Так не бывает. Они не могут сами написаться. Я вот сейчас возьму эту вашу вот такую икону. И, ну, там стал, ну, говорит, я епископ. Вдумайтесь. Я сейчас возьму и царапаю с нее вот этот самый, ну, там, как, что-то сцарапаю. Поднес этот палец и его туда засосал этот палец. Затянул. И он не мог ее вытащить оттуда. В общем, пришлось. Молились, ушкаялся как мог. Там молились несколько дней, по-моему, 3 дня. Вот. В конечном счете, в общем, решение великомученик явился. Сказал, ну, за твое покаяние все прощаются грехи, но служить ты уже больше не сможешь. Ни епископом, никак. Поэтому придется палец придется ампутировать, а другим, чтобы неповадно было здесь, он и останется в иконе. И остался. Так что разное есть с иконами. Вот. А чудотворные с него списки, конечно, чудотворные. Вот у меня как раз маленький, я знаю, что-нибудь после. Вот помолишься, и бывали чудеса. Ну, большие, маленькие, какая разница? Вот. Так что с этой точки зрения разницы, конечно, нет. А с точки зрения вот поехать специально вот куда-то к какой-то иконе и там помолиться, специально купить там какой-то или написанное, если есть возможность, это, ну, наше благоговение просто к святыне. Вот. А так, что, в принципе, я и сам знаю, у меня и самого в моей практике тоже есть разные иконы, и с каждой из них что-то связано. Так что помогем Господи, Лидия, ну и всем нам любить, ценить и, ну, в общем, помнить, что икона – это окно в небо. У нас звоночек, пожалуйста. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, дорогой отец Сергий.
Здравствуйте, Василий.
Привет,
спасибо,
из Петербурга.
Господи.
Раб Божий Василий Викторович Истратов, поэт болящий, его сын Михаил. Жду ваших святых молитв. Всех радонежцев и вас, праздников в честь иконы всех скорбящих радость. Желаю всем благополучия, крепкой веры, чтобы было единство в нашем народе. Только что отгремел этот праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Тихий и буйный в честь народного единства. Но Русь не этим жива. Русь святая жива верой, любовью, добротой, надеждой и милосердием. Вот несколько строк можно в честь Божией Матери?
Давайте, конечно. Конечно, мы и скучаем иногда. Давайте, Василий.
А Преснодева Матерь Света, ее молитвам свято верь. Сиянье чистоты одета, открыла нам спасение дверь. Святые ангелы, святые защитники от бед и зла, за Русь молитесь, за Россию, чтобы святой она была. Пресвятая Дева Мария, ярче солнца горит твое имя, над Россией покров твой вовек, и ликует, и жив человек. Благодарю всех, мои дорогие, с Богом!
Да, спасибо вас, Господи, Василий. Да, благодарим вас за ваши стихи. Ну, давайте дальше, да, мы пойдем. Да, вот, раб Божий Иоанн. Сколько всего икон Божьей Матери и перед какой от чего молиться, молиться? А, ну, вы знаете, вообще специально их никто, я думаю, не может сосчитать все иконы Пресвятой Богородицы, какие есть, потому что они бывают, что новые появляются. Их много очень бывает даже у всех скорбящих радости. Ну, пожалуйста, есть с грошиками, есть так, и вообще вот разные. Вот, поэтому лучше про это можно даже и особо и не думать. А вот, да, вот такой пример приведу. Так, промыслом Божьим, мы в свое время оказались на Кипре. И этот, я помню точно, это был июль 2010 года, и вот в феврале того 2010 года, это называлось площадь, по-народному, трех тысячелетий. Площадь трех тысячелетий. Почему? Потому что на этом месте было три явления Пресвятой Богородицы. В первом веке, в одиннадцатом, и вот сейчас, в 21-м. И, было явление Пресвятой Богородицы, вот икона, и в честь этой иконы написали икону, и уже почти построили храм. Вот в феврале она явилась, а в июле уже храм практически был, по-моему, даже уже был готов храм. Очень быстро. Вот, поэтому, как ты сосчитаешь? Поэтому. А перед какой от чего молится, вы знаете, Пресвятая Богородица, она одна и та же во всех иконах. Это не разные Пресвятые Богородицы. Одна и та же Матерь Божия. И поэтому она через любую из своих икон может услышать о чем угодно. Просто есть традиционно вот какие-то специально традиционные, сложилось, что через нее вот такое-то чудо явилось, потом еще, и стали вот специально тогда давайте молиться. И стали, правда, молиться. И вы знаете, яркий пример, неупиваемая чаша, вот винопитие, табакокурение, наркомания, игромания, интернет-зависимость, и любая фанатизм какой-то футбольный. Вот это все болезни вот такого типа, вот молится, не выпиваем чаши, она вот как-то Матерь Божия через вот эту икону. А нечаянная радость. От чего? От чего ей молится? Да от всего. Да? Или вот Всецарица вот явила, что множество исцелений от онкологии. Вот давай всем молиться Пресвятой Богородице Всецарице. И правильно. И Матерь Божия с благодарностью, со своим благословением распростирает свой покров, и множество людей действительно исцеляются. А вообще, в принципе, вот у преподобного Серафима Саровского была вот икона одна Пресвятой Богородицы. Он ей молился во всех случаях. Вон какой святости достиг. Так что лишь бы только у нас, дорогие братья и сестры, было благословение, благоговение и благословение Божьей Матери. Вот. А с нашей стороны что, собственно, нужно? Нужно не оскудевать. Да, не оскудевать вот именно благоговение. Потому что, знаете, привыкание к святыне очень опасная вещь. Когда вроде как, икона, что такого, даже толком и не знаешь. Про них ничего там не интересуешься. Есть и есть. Вот. Нет уж, лучше давайте, как-то все-таки вот эту часть христианской жизни немножко повнимательнее. Вот, раба Божия Надежда. Что значит, а кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Матфея 5:32. Это, собственно, значит, что никакого развода у нас, это слово вообще даже не должно у нас произноситься, в принципе. Вот слово «развод». Нету развода. Развенчание чина не существует. Вот это главный запрос. Поэтому женится христиане, конечно, это все на нас распространяется, на христиан, что мы должны ценить вот эту вот святость брака, ценить прямо вот зубами, вот оба. Вот, потому что уже вот эту распустную грамоту, как там у нас в церковнославянском языке, вот Моисей велел давать, если вдруг жена надоела, она пусть идет и куда хочет, там, если у нее есть такая грамота, пусть женится, выходит замуж за кого хочет. В нашем случае, конечно, всякое бывает, мы знаем, да, то есть, в принципе, не предусмотрено, но вот если вдруг, как говорит Господь сам, а разве словесебр любодейного? То есть, если выясняется, что супружеская измена, тогда пострадавшая сторона, та, которая, ну, разбивается сосуд, вот этот вот корабль, да, вот, и тогда пострадавшая сторона имеет, как бы сказать, право, если просит, конечно, прощения, простить или не простить, принять обратно, жить и так далее, или сказать, нет, вот все. Это вот все и все. И имеет право. И дальше у такой пострадавшей стороны, которую вы предали, у нее появляется возможность, ну, вот, получить все-таки благословение, называется архиерейское, только архиерейское благословение на повторный брак. На повторный брак, ну, в нашем случае это, конечно, для нас, христиан, только венчание больше, это ну, как бы ЗАГС, это просто само собой, это у нас наша гражданская, кажется, обязанность, ну, чтить законы, которые в России. А вот, что касается вот неба, то тут здесь вот архиерейское благословение. Второму человеку, который, ну, там, в общем-то, по канонам церковным очень строго с ним. Ну, даже вот честно говоря, даже и не буду. Просто скажу, что просто отлучается от церковного общения, то есть лишается причастия. Если он кается, естественно, если не кается, он просто сам себя из церкви вычеркивает. А если он кается и приносит покаяние, то тогда, ну, как говорится, отлучается от церкви и надолго. Вот так скажу. Ну, от церковного общения, то есть от чаши. То есть паршивая овца, чтобы не портила стадо, чтобы неповадно было и мало не показалось, конечно, отлучается. Вот, чтобы, ну, это страшное дело. Прелюбодеяние – страшнейший грех. Но по канонам церковное отлучение от причастия на 15 лет. Ладно, чтобы уж так уж точно. Блуд – 7, а прелюбодеяние – 15. Но есть еще так называемые нетрадиционные, там 20. Ну, чтобы так, чтобы просто... Ну, заразовое, не то, что там как-то что-то. Так что мы должны вообще-то... Это сейчас там время, когда так снисходительно более-менее ко всему там. А вот. А так вообще-то есть каноны церковные. В любой момент может вернуться к строгости. И тогда будем, как говорится, уж действительно держать зубами настоящее благочестие. Вот. Ну, давайте еще. Раба Божья Надежда. Какой грех самый сильный и не простится никогда Богом? Но самый сильный грех – это суицид, самоубийство. Он не может проститься Богом по причине невозможности покаяния. Ну, то есть ты не сможешь просто покаяться никогда. Ну, обратно ты не вернешься же. Вот, невозможно вернуться обратно. Вот ты родился уже, пуповину перерезали, а потом, а что-то мне здесь не очень нравится, можно повторное, ну, как это, еще раз родиться. Можно я в маму обратно заделаюсь, а потом еще раз рожусь. А то что-то мне не понравилось, как я сейчас начал жить. Вот точно так же и здесь невозможно вернуться сюда обратно, чтобы потом принести покаяние. Вот, потому что нет таких грехов, которые Господь не простил бы. Но самый, конечно, вот из тех остальных, ну, которые сложнее всего, и которые, ну, конечно, Господь простит, но просто он... Ну, такой, сложно с ним жить очень. Это отречение от Христа. Отречение Христа, ну, то есть прямое вот, да, то есть согласие, что, ну, под любым соусом, под угрозами смерти, там, под, ну, под дулом пистолета, под еще чем-то, каким-то шантажом, вот. Ну, потому что это прям в первые века, знаете, было прям установлено вот такое тоже вот условие, что если... кто-то вот отречется от Христа из христиан, да, то тогда он отлучается от причастия, ну, вот епитимья, да, есть, вот как только что я вам сказал, прелюбодеяние, вот, а это тоже отлучение от причастия, но только если там срок есть, 15 лет, 7, там, и так далее, ну, где-то год, где-то там еще за что-то, сколько-то там за воровство, столько, а тут на всю жизнь отлучается от причастия. Ну, то есть невозможно человеку вот причащаться. Единственное условие, при котором он может причащаться, это страха ради смертного. То есть, когда пульс прохлоп... Ну, то есть, он в церкви, все, он есть, он в ней приносит покаяние, все, то только причащаться не может. Антидор ему дают. Ну, в какой-то момент, с какого-то времени после этого отречения. Но для чего это было сделано? Чтобы ни у кого не возникла идея, что, ну, ладно, я сейчас отрекусь, а потом я покаюсь, но все-таки пусть я потерплю сколько угодно лет, зато буду живой. А, ну, детей надо кормить и так далее, родственники будут плакать, вот, и потом я все-таки как-то вот вымолю и спасусь. Вот, ну, через сколько-то я все равно смогу причащаться. Вот. Но вот, чтобы не было иллюзий, вот в церкви было очень строго, что вот такое богоотступничество, христопродавство и так далее невозможно. Вот, это вот это самые сильные грехи. Ну, вот, остальные грехи у нас почему-то считается блуд самым страшным. Ну, это просто, знаете, он не столько самый страшный, сколько наиболее легко для демонов, вот наиболее легко его втянуть в этот грех людей, особенно по юности, там, по молодости. Вот, потому что это тело, плоть, которая ветхий наш человек, который с нами воюет. И вот надо... любит это все дело. Вот сегодня у нас такая с вами брачная такая в основном получилась передача. Ну и слава Богу, да, потому что эти вопросы, они действительно очень важные, на мой взгляд, и их, конечно, надо решать. Вот. Но, по-моему, мы сегодня прилично успели сократить список ваших вопросов, милостью Божией. Так вот, если так-то уж разобраться. Я надеюсь, что мы еще вернемся к этому делу и я вам очень за них благодарен, и помоги вам, Господи, давайте Бога поблагодарим и помолимся всех, о ком сегодня надо помолиться. Евгений, можно я вас попрошу молитвы, ну, имена? Угу. Да, ну, давайте начнем. Помяни, Господи, о здравии, спасении, посещении, ставлении грехов рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Павла, митрополита Ювеналия, архиепископа Фомы, рабов Божиих Василия, Никиты, Михаила, Екатерины, Виктора, Аллы, рабов Божиих Василия, Галины, Лидии, Иоанна, Надежды и рабов Божиих Аллы, Фатине, Екатерины, Валентины, отроковицы Марии, младенца Дмитрия, младенца Артемия, Аллы, Олега, Валентина, тяжко болящая Льва, тяжко болящая Вера, тяжко болящая Раиса, тяжко болящая Евгения, Евгения, болящая Елена, болящих Надежды, Елены, Тамары и Любови, и рабов Божиих Александра, Ольги, Евы и Софии, путешествующих Александра и Надежды, болящая Вера, воина Геннадия, воина Никиты, Бориса, Натальи, Марии, отрока Николая, Сергия, Марины, Дарьи, заключенного Виталия, заключенного Андрея, Натальи, Андрея, Василия, болящего Михаила и всех, где ныне нами поминаемых, умножить дни и лето живота их. Покой, Господи, душу усопших рабов Божиих, новопредставленного младенца Сергия, новопредставленной Нины, Натальи, Ильи, Екатерины, Веры, младенца Светланы, воина Иоанна, Пелагея, Сергия, Владимира, Вячеслава, Нины, Ирины, Дмитрия, Натальи, Михаила, Петра, Софии, Елены, Николая, Веры, Маргариты, Ильи, Владислава, новопредставленной преснопоминаемой Галины и всех, где ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и уеже, простите, всем всяким прегрешениям, вольным же их и невольным. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Благодарю за внимание. Желаем вам любви, радости и терпения. Спасибо, Господи.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.